Много лет назад я, впервые открыв книгу Керуака «Бродяги Дхармы», прочел в ней слова, которые волнуют до сих пор. Передо мной, писал в своем экстатическом, пророческом стиле Керуак, встает грандиозное видение рюкзачной революции. Тысячи и даже миллионы молодых американцев путешествуют с рюкзаками за спиной, взбираются в горы, пишут стихи, которые приходят им в голову, потому что они добры, и, совершая странные поступки, они поддерживают ощущение вечной свободы у каждого, у всех живых существ. Джек Керуак был первым писателем, сформулировавшим те идеи, которые сразу же были взяты на вооружение самым, наверное, революционным поколением Америки – битниками. Сегодня битники возвращаются. Их вспомнили в эпоху тревог, невзгод и страхов. Их издают, читают, изучают, о них снимают фильмы, им посвящают выставки и, конечно, о них сплетничают. Особенно, когда к этому побуждает столь увлекательная книга, как недавно вышедшая переписка Джека Керуака и Аллена Гинзберга. О ней мы беседуем с Владимиром Гандерсманом.
Прошу вас, Володя. Что такое переписка двух битников? Цитирую. «Сегодня, когда я гулял по этим ангельским улицам, мне так захотелось тебе сказать, что ты прекрасен». Это типичное начало письма Джека Керуака своему другу Аллену Гинзбергу. Год на дворе 1950-й. Размышляя об этой переписке с Гинзбергом и с другими корреспондентами в 1961 году, он печально удивлялся юношескому энтузиазму молодых людей. Он писал: «Когда-нибудь Америка расплачется над письмами Гинзберга Керуаку».
Так оно и случилось, но давайте сперва представим получше и того, и другого.
Давайте. Джек Керуак прожил всего 47 лет. Год рождения 1922, год смерти 1969. Он поэт, прозаик и, возможно, главнейший представитель бит-поколения. Во всяком случае, его называли королем битников. Самые известные романы Керуака «На дороге» и «Бродяги Дхармы». Аллен Гинзберг родился в 1926, умер в 1997. Поэт, тоже один из основателей битничества. Автор знаменитой поэмы «Вопль», она была написана в 1956 году. Во времена, когда ангелоголовые битники, так они мифологизировали себя, вышли на большую дорогу в поисках приключений и уитменовских союзов, мужского характера по преимуществу, в поисках себе подобных безумцев, безумцев в жизни, в разговоре, в отсутствии инстинкта самосохранения, когда общественный мейнстрим казался тупым и обреченным погибнуть от атомной бомбы, конечно, жизнь провоцировала их на героическое и рискованное поведение. Мы всплакнем, потому что знаем, как плохо все это кончилось. Для всех, но особенно для бедного Керуака. Он стал знаменитым и в каком-то смысле нес ответственность за битников Вашингтонской площади в Нью-Йорке, за поколение хиппи. «Мы должны валить из Нью-Йорка», писал он в 1959 году Гинзбергу, и одновременно «держись подальше от Калифорнии». Таким образом, мир, который он помогал творить, захлопнулся с обеих сторон.
Говоря о том, что это плохо кончилось, вы имеете в виду их образ жизни, пьянство, наркотики?
Да, и пьянство, и уголовщина там присутствовала, кстати. Такая сомнительная стилистика жизни, которую они сделали аргументом своей философии. Ну, философию поставим в кавычки. Можно просто процитировать для ясности начало поэмы Гинзберга «Вопль». «Я видел лучшие умы моего поколения, разрушенные безумием, умирающие от голода, истерически обнаженные, волочащие свои тела по улицам черным кварталов, ищущие болезненную дозу, на рассвете ангелоголовые хиппи, сгорающие для древнего божественного совокупления со звездным генератором в механизмах ночи».
Да, это, конечно, проклятые поэты.
Они проповедовали, в частности, спонтанно. Рукопись романа представляет собой один сплошной свиток длиной 36 метров, я говорю о рукописи романа «На дороге». А заканчивая машинописную страницу, Керуак приклеивал ее скотчем к предыдущей. Он написал роман за 3 недели, непрерывно употребляя кофе и бензодрин, то есть в состоянии наркотическом.
Потом, правда, выяснилось, что рукопись носит следы тщательной правки, о которой он никогда не говорил. Однако ощущение мгновенного выхлопа, истерического подъема, конечно, тут есть. Но насчет способа Керуака есть разные мнения. Труман Капоте иронично заметил однажды о способе письма Керуака, имея в виду его главную вещь на дороге. Он не пишет, он печатает.
Да, совершенно верно. Вдохновленный спонтанными джазовыми импровизациями, Керуак называл свой метод фонтанированием. И, как всегда, стремился объяснить это Гинзбергу. Ты должен очистить свои мозги и позволить пролиться потоку слов, которые пролетают легкими ангелами перед твоим взором, и ухватить их со всем бесстыдством и писать, пока не вернулось сознание, которое ты потерял в момент вдохновения.
Ну, отнесем летающих ангелов за счет бензодрина, хотя Керуак предпочитал-то на самом деле выпивку. Гинзбург говорил, что если бы он не пил и принимал наркотики, то прожил бы намного дольше. Тоже странная, конечно, идея.
А Гинзбург, кстати, был весьма увлечен этими делами, описывает явно наркотическое состояние в Сан-Франциско и видение какой-то фашистской народной Голгофы. Все это нашло свое выражение в поэме «Вопль». Гинзбург восторженно писал Керуаку о прорыве в своей поэтической работе, благодаря его за метод, которым он воспользовался впервые. Вклад Керуака этим не ограничился. Он отверг первоначальное и, как ему казалось, банальное название гинзберговской поэмы «Строфы» и приветствовал его яростное чтение «Вопля» в Сан-Франциско в 1955 году.
Ну ладно, Володя, я человек прозы, но вот вы поэт, понимаете эти стихи?
Вы знаете, я не думаю, что их надо понимать. Ну что понимать, когда метод сформулирован таким образом? Пиши, как пишется, без абзацев, пунктуации и тому подобное. Освободи подсознание, не прерывайся, не редактируй, подчиняйся только ритму, импровизируй, как джазмен. Помни, первая мысль самая точная. Конец цитаты. С другой стороны, это прежде всего эпатаж. Неважно, какие слова произносятся, важна энергия, стилистика. Важен вызов добропорядочному буржуазному вкусу. И это как раз мы улавливаем в текстах битников мгновенно.
Бесспорно. Володя, как изменились отношения Керуака и Гинзберга по ходу переписки?
По мере того, как Керуак открывал для себя буддизм, переписка становится все труднее для читателя. В общем-то, два обкуренных парня пишут исключительно о тхьяне, то есть о медитативном состоянии, в котором они якобы находятся. Увлекшись буддизмом в те же 50-е годы, Керуак объявил, что постиг суть вещей, где ничего не пребывает и абсолютно ничего не происходит. И даже написал жизнеописание Будды «Пробудись» и книгу «Кое-что о Дхарме». Буддизму Керуак хотел подчинить творчество, работу, друзей, секс. Стараясь проникнуться состраданием ко всем и всему, он стал мягче, спокойнее, не так сильно переживал неудачи. Но вот в чем дело. Книги-то были раскритикованы специалистами по буддизму. И тогда Керуак впал в депрессию. «Я больше не буддист», — говорил он друзьям.
Мы знаем, что у Керуака все закончилось действительно печально. Пьянство, ранняя смерть. Но в литературе он остался навсегда. Вот и сейчас битники возвращаются в строй. Вышла эта переписка, о которой мы говорим. Сняли фильм. Чем вы видите причины их возвращения?
Во-первых, это были совсем не бездарные люди. Во-вторых, была молодость, был революционный задор, была честность и бескомпромиссность. Все это качества столь привлекательные для молодого человека и навсегда останутся привлекательными. Вот что пишет один из современных критиков. Ностальгия по биту пронизывает такие разнообразные явления современности, как рост употребления героина, увы. Возвращение моды на козлиные и вандейковские бородки. Выпускники литературных факультетов престижных университетов Лиги Плюща носят черное и культивируют ауру поэтической депрессии. Смутно отдает дзенам вновь вошедший в моду серфинг. Битники сейчас повсюду, говорит президент одной звукозаписывающей компании, которая специализируется на выпуске изреченного слова. «Это неоспоримо», — продолжает он, и довольно остроумно заканчивает свой пассаж. «Это как плесень».